там, где записывали это в столовой Института автоматики процессов управления, реальная Академия наук, реально, в реальной столовой, мы приносили, это пишем мы в интервью, да?
Да.
Да, значит, приносили туда колонки, приносили туда, значит, рекордер, ну, вполне такого профессионального качества, и вот люди на нас немножко странно смотрели, как это так, сидят, короче, несколько человек за столиком, и просто они с колонок, значит, что-то включают и записывают, потому что все разговоры героев, они шли с колонок, это была не запись в реальном времени, это было два слоя, сначала в первом слое мы нормально писали речи, это русалочка, это ты, это я, и потом вот поставили колонки, даже, по-моему, с источниками бесперебойного питания, значит, и рекордер. И пишем все это дело прямо в столовой Института автоматики процессов управления Академии наук. И там реально звякает посуда, создается акустика, как будто они сидят за этим столом в помещении. И на заднем фоне играет, значит, группа «Комбинация». Там едва-едва ее слышно на фоне, но там идет песня «Пойдем со мной». Ты говорил мне в этот раз, там и так далее, там ожидает счастье нас. И в этот момент русалочка вербует вот этого вот студента с ней сотрудничать, но потом она разочаровывается в помощи людей, она понимает, что, конечно, она их превосходит по большинству параметров. Но эта сцена, да, она мне очень нравится, она такая действительно создает ощущение присутствия. В принципе, с бандитами сцена тоже создает ощущение присутствия, но я считаю, что, ну, по крайней мере, я там не очень хорошо сыграл. Многие считают, что маты были зря, может быть, они были зря, может быть, они действительно до сих пор некоторых людей отталкивают при прослушивании, я не знаю.
Ты сказал название института, Институт информатики и управления?
Институт автоматики и процессов управления.
Ну, это звучит точно как что-то про 2032.
Да, но это реальный институт, в котором мы в столовой, значит, в подвальном этаже сидели и записывали это дело.
Я вот думал, как это связано, что вот из Владивостока, помимо группы «Комплексные числа», еще и создатели великой компьютерной игры «Космические рейнджеры», Space Rangers, может, ты знаешь.
Я слышал об этом совпадении, да, но мы никакого отношения к этой игре, к производству этой игры не имеем. Возможно, только имеем отношение культурное, что кто нас знает, тот их тоже любит. Но я сам в компьютерные игры уже давно практически не играю, потому что, ну вот в какой-то момент времени мне перестали доставлять удовольствие, развлечения, где ты сам собой. Ну, коллективные игры я чуть больше люблю. Там, но трудно подобрать людей, которые любят игры, которые я люблю. Например, я люблю первый StarCraft, а сейчас что-то как бы вроде большинство предпочитают ремастерит или второй. Там, я не разбираюсь, я реально давно уже не играю в компьютерные игры. И это даже я считаю, что это моя проблема. Я остаюсь где-то вне культурного пространства из-за этого. Но вот у меня нахлынуло ощущение, что я занимаюсь не тем. Потому что, например, когда я занимаюсь музыкой, у меня есть понимание, что я делаю какое-то высказывание для людей, которое многим может быть полезным, многим может принести радость, какое-то новое знание, новое понимание. А когда я играю сам в компьютерную игру, ну, если мне нужен таймкил для размещения, я, наверное, пойду просто в разные чаты пообщаюсь в сети, интеллектуальные или менее интеллектуальные. Вот так вот у меня получается. То есть самый главный способ прокрастинации – это общение по сети.
Вот связанная тема с творчеством группы «Комплексные числа», с трансгуманизмом и про компьютерные игры. Вот у нас вот здесь, вот мы час назад наслаждались Алексом. То есть вот, что нас ждет в будущем?
Ну, можно так вот сделать. Наушники, чтобы было похоже тоже.
Я вот думал еще, Владивосток, там очень далеко от Минска, мы сейчас в Минске, там где-то рядом с вами на карте Япония, и вот то, что аниме чувствуется, имеет влияние и на картинку, и на звук, на сюжеты, Это как-то ты осознаешь? Это чувствуется?
Это прямое намерение было. То есть, когда я начал активно смотреть аниме в 2002 году, не в 2022 и не в 2032, в 2002 году я активно стал смотреть аниме, я начал его смотреть, как и многие, с Евангелиона. Меня это поразило тем, насколько мультик сделан не так, как принято делать для детей. Мне понравились там глубокие, как бы, психологические, как бы это сказать, не сказать, чтобы даже мысли, потому что мысли там есть разные мнения, насколько они реально глубоки. Но вот именно сама атмосфера, вот эта вот, сама атмосфера самокопания героев, вот такие вот какие-то отсылки к Тарковскому, там, статичные кадры и так далее. Ну, меня это поразило, мне очень-очень, я считаю, что это одно из моих любимых произведений вообще в жизни, при том, что понятно, что с точки зрения, так сказать, если рассматривать по профессиональным канонам, то в Евангелионе очень много каких-то таких недоработок. Его есть за что критиковать, и некоторые люди вообще терпеть это не любят, не могут, говорят, что несерьезное произведение, в серьезной просто упаковочке, там, закосили под Тарковского и думают, что они сделали что-то великое. Но меня Евангелион поразил в достаточной степени, чтобы вот этот сам культурный код в дальнейшем пытаться воспроизводить. То есть это мелодичная музыка с нормально исполненным вокалом, при этом подчас довольно интересными аккордами, более, скажем так, сложными, менее попсовыми, чем были, скажем, поздние годы советской эстрады, на которой я воспитан. Это все-таки красиво выглядящие персонажи, особенно женского пола. То есть там меньше задача показать что-то вычурное, и больше задача показать просто, чтобы человеку нравилось, чтобы было красиво. Если нарисована машина, то это конкретный, может быть, промышленный образец какой-то компании, который известен, который можно увидеть на наших улицах. Если показан автобус, там, какая-нибудь даже военная техника, все равно это очень аккуратно прорисовывается. Я много раз критиковал вот советскую мультипликацию за то, что там пытались детям как бы снисходительно отнестись. Вот если ездит там нарисован где-нибудь автобус, то зачастую у него пропорции, там высота к длине не 1:4 или 1:5, а, скажем, 1:2, чтобы детишки там не пугались естественных пропорций реального мира и так далее. Ну, хотя было приятное исключение, например, Простоквашино неплохо показана электричка была. Но в аниме это просто стандарт. Если мы рисуем технические какие-то устройства, особенно если мы рисуем транспорт, что-то большое, архитектуру, мы рисуем либо реалистично, либо мы рисуем как-то футуро-реалистично. Но мы рисуем детализованно, мы рисуем так, чтобы это было круто, монументально, драйвово и серьезно, как бы, серьезно. Вот это мне очень все нравится.
Вот твоя музыка, она на русском языке, есть еще, я помню, трек на французском «Неизбежности». А ты не думал найти девочку, японку, китаянку, чтобы она спела некоторые треки?
Дело вот в чем. В этом случае мне нужно будет полагаться полностью на ее драматургические представления о том, как правильно, как неправильно. У меня не будет нормальной обратной связи, потому что я не понимаю драматургии другого языка. Я еще, в принципе, могу найти общий язык, ну, именно в том числе эмоциональный, с носителем английского языка. Но, скажем, даже человек другой национальности, который пытается говорить по-английски, он уже отчасти будет для меня инопланетянином. Он будет просто человеком, который говорит слова. Я не могу с ним сблизиться, я не могу его увидеть в нем полноценную личность, потому что у нас разный эмоциональный язык. Мы не владеем английским языком, оба не владеем, и в результате мы друг друга не понимаем. Если бы хотя бы один владел по-настоящему в совершенстве этим языком, уже проще гораздо. Вот. Поэтому я французская неизбежность. Вот сначала у меня был такой, как бы, порыв, вот давайте там действительно на разных языках переделаем, там Ариэль учила французский язык, сам Бог велел там попробовать сделать переводы и записи, но потом Ну, некоторые люди критиковали произношение. Они говорили, что ну, французы все равно этого не поймут. И как-то пошел потом, в общем, тренд в том, что на каком думаешь языке, на том и пиши. И сам вообще вот эта вот обязаловка, что все должны, допустим, писать на английском языке, это же тоже как бы временное явление было. Это было связано для, с 80-ми годами, 90-ми, когда был, ну, такой дичайший диктат продюсеров каких-то звукозаписывающих компаний на сцене. И они боялись совершить ошибку, они боялись совершить что-то рисковое. То есть, там, допустим, взять русскоязычный какой-нибудь коллектив, раскручивать всемирно с русскими песнями. А сейчас, вот в наше время, в том числе, кстати, и благодаря аниме, те же американцы, они с удовольствием слушают песни на японском языке. Там бывает, порой попадаются какие-нибудь black metal группы там из Венгрии, например, которые поют на своем венгерском языке. И вот это вот фанатистическое разнообразие, вот эта фанатистическая новизна, которой, может быть, устала мировая публика, которая слушает только английский. Поэтому я в какой-то момент принял решение не долбиться сильно в этом направлении, писать так, как я сам чувствую, как чувствуют вокалистки, носители русского языка все-таки. Пусть лучше будет сильно спето по-русски, но останется по-русски. А для, значит, англоязычных, например, слушателей мы можем написать субтитры. Как в недавнее время мы все чаще делаем. Как это сделано полностью мы в 22 веке. Как это сделан перевод для песни «Тысячи лет назад». И по-хорошему, конечно, для всего это надо сделать. Ну, это моя вечная беда, когда, что я люблю больше производить контент новый, чем заниматься... как бы это сказать, обслуживанием того, что уже есть. Но хочется другого. Лезут в голову мысли совсем о другом. Я вот вчера просто лежал в постели, да, и у меня пришла в голову целая концепция, может быть, заглавного трека для новой оперы. Я даже могу сказать его название, этого трека. Немножко, может быть, парадоксальное. Знание есть любовь.
Знание есть любовь.
Ну, в нем имеется в виду в том, что в новой опере будет описываться общество, значит, видимо, конца века, где люди уже достаточно много прожили, не слишком менялись поколения вообще в целом. То есть она, в принципе, про наше поколение. Доживший, так скажем, до бессмертия, там, надеюсь, кто-то доживет, может быть, все доживем, там, не знаю. Значит, а новые люди, их становится все меньше. Ну, уже сейчас рождаемость падает постоянно, мы это знаем. При этом все больше есть людей, которые там за жизнь повидали, допустим, множество каких-то политических систем разных, множество идеологий. Какие-то идеологии уже мертвы, а сами эти люди живы и, допустим, сохраняют верность тем идеям, с которыми эти идеологии боролись, или наоборот, которыми они научили их. Вот. И, значит, в новой опере это мир, в котором выгодно дружить. В котором люди все поняли, что выгодно дружить, именно потому, что они очень хорошо знают функционирование других людей. Они поняли других людей, они относятся к ним не как к инопланетянам, а как, по большому счету, своим прозрачным людям, которые ведут себя более-менее предсказуемо, хотя и очень сложно. Ну, просто у всех людей огромные базы данных о том, как ведут себя разные люди в разной жизни, с разными языками, с разными национальностями, которые таскают, конечно же, с собой какие-нибудь банки памяти дополнительные и так далее. Но еще не объединились ни в какой там единый мозг, как мы, 22 век. Они выглядят, может, даже еще и похожи на нас, но они страшно умные. Страшно умные в первую очередь в плане социального интеллекта, потому что он требует просто базы знаний очень сильной, грубо говоря, жизненного опыта. И по сравнению с нашим обществом, нашим обществом, они все друг друга любят, потому что они друг друга поняли и познали, так сказать. Вот. И песня называется «Знание есть любовь». Она имеет смысл, будет примерно такой же, как в «Звездном вихре времен» для 2032. Такая заставочка такая сказочная.
Вот Илон Маск сейчас делает Neuralink, наверняка ты знаешь, да?
Ты знаешь, я больше знаю о том, как Илон Маск купил 1,5 миллиарда, значит, долларов, вложил в биткоин, короче. И сейчас все обсуждают. А может быть, весь бизнес Tesla состоит в том, чтобы сначала хайпануть, а потом купить биток и отчитаться об огромных прибылях, потому что биток вырос. Это, короче, веселая история. Это реально очень забавно. Ну, то есть я считаю, что Илон Маск это какой-то либо гениальный тролль, либо просто гениальный предприниматель, либо гениальный пиарщик, либо все такое. Но это как минимум очень интересно. Я не буду говорить, плохо это или хорошо, но это очень интересно. Но для держателей биткоина это однозначно хорошо, потому что он сделал ему дополнительную рекламу.
Да, реклама, да, но ведь я, например, не покупаю биткоины, потому что я же не знаю, может, он завтра упадет.
Блин, надо было давно знать. Как? Биткоин в течение многих лет имеет тренд положительный, то есть его аудитория примерно удваивается каждый год. И этот тренд продолжается. Многие говорили, например, в 2020 году, что вот кризис, у людей вообще ничего нет, они продают последнее, они продают даже золото в страхе перед пандемией. И что мы получаем? Мы получаем, что после этого своего краха оглушительного до 3008, уже к маю биткоин восстанавливается почти до 10 тысяч, потому что там вдвое падает его мировое производство, мировая добыча упала вдвое в мае прошлого года. Есть такая закономерность, что на следующий год после вот этих халвингов в прошлые разы случались большие пузыри. Халвинг 2012, пузырь 2013. Халвинг 2016, пузырь 2017. Вот халвинг очередной был в 2020 году. Теперь все, как минимум, хотя бы покупаем попкорн, если не биткоин.
Последние годы твоя работа – это писать статьи о криптовалютах, да?
В значительной степени она связана, ну, в принципе, вообще, то есть экономическая аналитика, экономические, значит, обзорные публикации, да. Я в основном занимаюсь сейчас, по сути, экономической журналистикой.
Ну, вот я думал, твои же произведения, тексты, они, ну, трансгуманизм, но это, можно сказать, про развитие технологий и медицины. Ты не хотел бы вот поступить в медицинский институт и там непосредственно уже заниматься тем, о чем твои произведения, работа мозга, клетки, ДНК, протезы, искусственные органы?
Ну, во-первых, я все-таки довольно плотно занимаюсь философией сознания. Это тесно связанная вещь очень. То есть то, о чем я пишу в музыку, то, что я показываю, допустим, и в видео, вот, что было мы 22 век, что будет в новой опере, я уже давно говорю, что для меня музыка – это во многом просветительская деятельность. Ага, та самая, как это сказать, пресловутая просветительная деятельность, про которую в России какой-то сомнительный законопроект собираются принять, может, его не примут. Но вот через музыку, скажем так, я не собираюсь там фальсифицировать историю, то, чего они боятся там, и так далее. Я собираюсь рассуждать о том, каким может быть будущее, какие могут быть технологии будущего, какие может быть психология людей будущего. Я считаю, что некоторые вещи, например, вот концепция открытого индивидуализма, которая показана в «Мы 22 век», и, допустим, даже некоторые, значит, моменты отношений человека и искусственного интеллекта 2032, они во многом параллельны тому, что я пишу в своих философских работах. Вот. И это все, ну, непосредственно связано с развитием и конкретно научных областей, потому что в философии я, ну, серьезно предпочитаю аналитическую традицию, англосаксонскую, англоамериканскую, нежели континентальную традицию. То есть, на мой взгляд, философия не должна быть какими-то заниматься исключительно неразрешимыми вопросами. Она должна отслеживать развитие науки, развитие общества, рефлексировать над этим, рассуждать, куда пойти дальше, где измерить еще. То есть, да, я считаю, что я через художественное творчество, я занимаюсь в том числе исследовательской деятельностью. Ну, теоретической, естественно.
Ну и при этом имеешь научные работы по философии.
В принципе, я скажу, да. Даже это нельзя назвать теоретической деятельностью, потому что вообще, в принципе, искусство, я считаю, искусство – это отрасль прикладной психологии. И в моем случае еще и педагогики. То есть, да, человеку многие идеи радикально проще понять через художественное произведение, чем читая философскую статью. Вот радикально будет больше аудитории. У меня есть, допустим, в рецензируемых журналах там статьи по философии 2014 года, парочка статей, которые, в которых я выразил вот основные мысли, над которыми думал в нулевых годах. Но есть статья о вопросах философии 2008 года. Но я не знаю, на какой у них индекс цитируемости, там вряд ли, ну может, несколько человек там сослались, да. В принципе, вот Дэвид Чалмерс на меня ссылался, самый известный сегодня философ сознания. Но все равно, если говорить о какой-то вот реальном живом обсуждении тех идей, которые я описываю, оно идет больше вокруг от людей, которые узнали об этом через музыку. Все-таки взять тот же «Мы 22 век», но это уже это десятки тысяч просмотров на YouTube, там, не помню, 50 тысяч или сколько-то. Это с точки зрения музыки, с точки зрения какого-нибудь известного поп-проекта, это немного. Но с точки зрения именно просветительского проекта, с точки зрения философского проекта, это дохера. То есть, чтобы 60 тысяч человек посмотрело и почесало затылок, господи, а может и вправду там во Вселенной только один наблюдатель находится, да? А просто все тела, они когнитивно недостаточно связаны, чтобы кто-то мог это понять. Да я сам, ну, как бы, не настаиваю на этой идее в 22 веке. Я не настаиваю, я просто хочу дискуссию основать. Эти дискуссии пошли. Очень многие люди в тех философских чатах, в которых я общаюсь, и, допустим, чатах, посвященных нашей группе, это одни, во многом один и тот же состав. По крайней мере, активисты такие.
Закончил ты во Владивостоке институт океанографии, да?
Нет. Значит, во Владивостоке есть Дальневосточный федеральный университет. Значит, тогда он еще назывался государственным, но это не так важно. Значит, и в нем есть физический факультет. То есть именно, собственно, где изучают физику, теоретическую, экспериментальную, какие-то информационные технологии физики. Вот это вот я закончил еще в 2001 году, а уже потом пошел в аспирантуру Российской академии наук, значит, в Тихоокеанский океанологический институт. Но работа моя, тема, не была связана с океанологией, потому что по факту это был, ну, не знаю, как они тогда называли, мультиинститут или что-то такое, когда есть название, а есть темы, которые там называются, занимаются люди. И у меня, если говорить о том, чем я занимался по физике, это было исследование движения, значит, холодных атомов в лазерных полях, в том числе всякие интересные эффекты, там, связанные с так называемым квантовым хаосом, есть ли вообще хаос в квантовой механике, если он есть в приближенном описании, что там возникают, какие-нибудь фракталы, там, отображение Пуанкаре со сложными структурами, что вот тут траектории периодические, здесь квазипериодические, здесь полностью хаотические. Вот. Ну, значит, я проработал там 20 лет. Ну, потом для меня это несколько все-таки себя исчерпало, потому что, ну, я считаю, что по большому счету то, чем я занимался по физике, хотя у меня есть публикации даже в журнале, допустим, Physical Review, они, в широком смысле это ремесленничество. Я не вижу прямого пути, как это может помочь людям, да? Музыка может помочь. Философские идеи, выраженные в музыке, или там, допустим, научные, футурологические, там, психологические, они могут помочь людям. Потому что многие люди писали мне, например, что вообще, черт возьми, я до вашей группы вообще не любил электронную музыку. И тут вдруг начал слушать, вообще не думал, что о таком можно писать. И как и многим людям, мне важен все-таки отклик, мне важна обратная связь. Я должен чувствовать, что дела, которыми я занимаюсь, кому-то сделают хорошо.
То есть кому-то я вот представляю, хорошо, ты когда...
А не только грант какой-нибудь, да.
Я представляю, ты когда увольнялся из института, в котором, ты говоришь, поработал 20 лет, ты сказал, я ухожу, потому что мне не нравится, что моя работа влияет на малое количество людей.
Да нет. Это была сложная история, я не уверен, что это... Защитил диссертацию я в одной лаборатории, потом некоторое время в ней проработал, ушел в другую лабораторию, где уже занимался сам, без соавторства этими темами. Но для меня ключевой, может быть, вопрос еще был посещение, соотношение посещения и зарплаты. То есть в нулевых годах нас действительно очень-очень хорошо стимулировали. То есть я совершенно не жаловался на экономическое положение. В 2007 году уже зарплата у научных сотрудников, как тогда Путин и обещал, стала 30 тысяч рублей. То есть, ну, по владивостокским меркам это тогда было явно хорошо. Явно хорошо. Вот. Но за этим последовало попытки сокращений, чисток каких-то, попытки усилить дисциплину в плане посещения, хотя во все времена, значит, сотрудники Академии наук не любили посещать, потому что очень многое делается удаленно, а коронавируса тогда еще не было, тема еще была не модной, как бы казалось, что если человек хочет работать удаленно, ну, это некоторое такое снисхождение, разрешить ему работать удаленно, хотя реально это полезнее для дела. То есть я когда пытался работать, допустим, в кабинете, где еще и есть другие люди, ну, получалось хуже производительность в итоге. Получалось, что я трачу, допустим, несколько часов дня на дорогу туда-обратно и быть там, и при этом у меня выхлоп по количеству, допустим, публикаций оказывался чуть ли не меньше, чем если я работаю дома. Значит, поэтому в 2009 году я перешел в другую лабораторию, в которой мне окончательно разрешили работать дома, как я хочу, и вообще работать, как я хочу. Но потом со временем, значит, опять пошли тренды в сторону закручивания гаек, при этом зарплаты остались теми же. Это было все слишком формалистично. Я покрутился в этом деле, я понял, что я могу быть самостоятельным научным сотрудником, я могу двигать свою тему, но у меня в жизни все-таки... Я не видел, как эти темы выходят на что-то великое. Может быть, чтобы заниматься чем-то великим, надо переезжать в Москву, работать там в объединенном ядерном центре и так далее. Но вот тем не менее, получилось так, что, как ни странно, при том, что у меня всю жизнь было научно-техническое как бы склад ума в этом направлении, оказалось, что я все равно стал более известным как музыкант. Ну и философ, потому что философия все-таки позволяет искать какие-то стыки между гуманитарным и научно-техническим знанием. И в том числе искать стыки в области понимания педагогики. Короче, сейчас мне нравится то, чем я занимаюсь по музыке, мне нравится то, чем я занимаюсь по экономике, и может даже по экономике еще будут какие-то идеи отражены в музыке не юмористически. Ах, смотрите, Илон Маск там вкладывает деньги в биток, а что-нибудь, ну, серьезное, философское, показывающее, насколько экономика, скажем так, тоже область очень сильно недооцененная художественной культурой, на самом деле. То есть люди понимают экономику поверхностно. Они думают, что вот есть какие-то богачи, они представляют себе искусственно-экономическую тематику, как, например, фильм «Волк с Уолл-стрит», допустим, да, если кто видел там про мошенника, ну, такого очень продуманного мошенника, его там играл Леонардо Ди Каприо. Вот. Когда-нибудь стоит написать что-нибудь про экономику и показать, что это серьезно, и это неотделимо на самом деле от тех вопросов, которые людей волнуют, неотделимо от вопросов человеческого счастья, неотделимо от вопросов организации прогресса, очень сильно зависит от экономической модели, от того, как вообще в обществе, как бы сказать это слово, насколько хорошо стимулируется научная деятельность. Не в смысле по количеству денег, А в смысле, как вообще людей склонить делать что-то великое, а не делать вид, что они что-то делают и получают за это деньги. Это нерешенный вопрос. Потому что когда-то энциклопедисты, у них было мнение, там, взять того же Леонардо да Винчи или людей, которые собственные энциклопедии писали, у них была всегда, им двигал стимул, если не я, то кто? А сейчас, когда научный сотрудник, эта профессия, в общем-то, как ни странно, обыденная, у многих научных работников есть кризис, кризис самоназначения, так сказать. То есть кто-то принимает себя, что, ну ладно, романтики больше никакой нет, нет больше энциклопедистов, буду просто ремесленником, буду зарабатывать деньги, буду содержать семью, там, если денег этих хватит, и ладно. Вот. Ну вот, вот я такой, я в этом смысле ненормальный. Мне хотелось всегда великого. В большей степени хотелось, чем, может быть, средним людям. И это отчасти даже портит жизнь. Отчасти, может быть, позволяет в итоге находить какие-то дела, что... Да, ты можешь просыпаться каждое утро с мыслью, вас ждут великие дела, как там какому-то философу говорил слуга каждый день. Просыпайтесь, сэр, вас ждут великие дела. И вот просыпаться с этой мыслью на самом деле замечательно, потому что альтернатива ей – это просыпаться с мыслью, а правильно ли я сделал, что проснулся, по большому-то счету, когда мы задумываемся о каких-то дальних горизонтах. Многие люди могут обеспечить себе комфортный сиюминутный горизонт, но они не становятся счастливыми, потому что они не очень понимают, что дальше, к чему я стремлюсь. Я вот в нулевых годах, у меня было такое ощущение, что вот после 2032 и после «Русалочки» какое-то такое, ну, усталость, понимание, что я слишком большие длинные горизонты на себя брал, что я... тратил по несколько лет жизни, то есть, допустим, «Русалочку» я задумал в 2032. Я задумал писать в 1999 году, в конце его. Значит, а издалась она в 2007. Ну ладно, нулевой год, допустим, я там не писал, в основном занимался альбомами группы «Комплексные числа». Ну вот с 2001 года плотно писал, и понятно, что какое-то время запал есть, потом он несколько проходит, а тебе надо все-таки это доделать. И в какой-то момент я сказал, что черт, это слишком длинные задачи, буду писать более короткие вещи, даже если это не отдельные песни, то вот такие вот вещи, типа «Переосмысляя прогресс», типа «Мы 22 век», уже там не по полтора часа, там, а по полчаса, и это уже как-то понятно, вроде бы и крупная вещь, относительно, вроде бы у нее единая концепция, и там есть идеи, которые я хочу людям показать. Но сейчас вот что-то я подумал, что, может быть, я еще-то покрупнее напишу, может быть, и на часик напишу, может, и больше. То есть в какой-то смысле я соскучился опять про совсем длинный горизонт. Понятно, что если я оперу буду большую писать, здесь никаких иллюзий нет, это будет несколько лет. Но понятно, что, как и в случае с 2032 и «Русалочкой», треки будут по мере готовности потихонечку выкладываться, превьюшки эти, бета-версии, как раньше было. Мне нравится эта перспектива, но я не сильно гоню коней. Вот, как я говорю, иногда мысли сами порой в голову приходят. Вот вчера утром буквально у меня еще не было ни одной конкретной готовой концепции песни и каких-то мелодий. Я просто представлял, что вот на эту тему, наверное, будет ария, вот на эту тему, наверное, будет диалог там или что-то. А тут прямо уже пришли и слова, и некоторые мелодии сами собой придумывались в голове, когда просто лежал, отдыхал. Поэтому подсознание обучилось. Я не буду говорить, что это там Бог диктует, как некоторые считают, там, и так далее. Мне там вот нашептали. Это нашептывает подсознание, потому что оно становится за годы жизни более интеллектуальным, оно лучше начинает понимать, что же сознательный я люблю. И оно начинает мне лучше уметь угождать. Вот так. Я, наверное, помолчу, надо все-таки интервьюерам дать время.
Я думаю, вот ты похож на, может быть, ну да, похож на Льюиса Кэрролла в том смысле, что он был математиком, он написал «Алису в стране чудес». Вот ты думал об этом, о такой взаимосвязи?
Ну, скажу так, в этом смысле Льюис Кэрролл, он, его можно просто отнести вот к тем к самым последним энциклопедистам, что ли. Человек, которому было тесно в каком-то одном направлении, он хотел улучшать мир, а не хотел просто для себя там узнать какие-то великие истины в математике, и о, я там саморазвился, я крутой математик. Он хотел улучшать мир, и он улучшал, пытался его улучшать теми направлениями, которые может. Тут еще надо сказать, что мое личное отношение к Алисе в «Стране чудес», оно нетрадиционное. Я никогда не был прямо фанатом этой книги и мультфильмов на этот счет. То есть они мне казались, да, не побоюсь этого слова, они мне казались слишком наркоманскими. Они мне казались не детскими. В нем не было, вот, ну, если, допустим, сравнивать с «Нашей гостьей из будущего», где тоже была Алиса. Вот этот фильм меня сразу в детстве потряс, как бы, потряс сам персонаж, потрясла вот эта вот сцена в конце, где будущее символически показано просто белым светом, за которым ничего нет. И, в принципе, я считаю, что первые две серии, они просто зря, они misleading, как по-английски, если сказать. Они показывают будущее, в котором Москва почти не отличается. А вот в последних сериях, где действие происходит в 84-м году 20 века, где вот эта вся вот этот соцреализм, реальный вот это вот предперестроечный дух андроповский и вот эта машина времени, в которой просто ослепительный белый свет, в котором исчезают герои, ну это сильное было очень впечатление для меня в 6 лет, это меня реально потрясло. А «Алиса в стране чудес» не потрясла, не потрясла. Она казалась просто вот непонятной сказкой. Я в нее не влюбился. В «Гости из будущего» я в некоторой степени, ну, можно сказать, влюбился. И, кстати, в том числе поэтому люди, которые сейчас критикуют новый наш кавер на «Прекрасное далеко», который с нашей новой вокалисткой Оливией записан, я не совсем понимаю эту критику, потому что мне кажется, что я сам эту песню чувствую достаточно хорошо, чтобы понимать, что она спета замечательно. Может быть, там есть какие-то моменты, которые можно было бы подрихтовать или даже просто чисто по громкости выделить, иначе сделать. Но я достаточно хорошо чувствую оригинал, чтобы понимать, что спела она его очень классно. Ну вот не все это понимают. Была такая дискуссия, как бы. Да.
Как тебе состояние российской науки? Ты же 20 лет провел в ней.
Я рискую сейчас испугать тех, кто меня уважает, скажем. Но я считаю, что история с вакциной «Спутник», ну, я считаю, это реальный прорыв, это серьезная победа. То есть это, ну, Россия оказалась способной первой в мире сделать прививку, которая, да, здесь был некоторый чит, недостаточно ее проверили, быстро начали рекламировать, раньше, грубо говоря, чем были, может быть, самые уверены, что она хороша. Но теперь оказалось, она поставляется в кучу стран мира, спасает жизни людям там, где не достучаться, допустим, до файзеровского варианта или варианта вакцины Модерна. Многие люди, я думаю, многие жизни спасены благодаря этой вакцине. Эта вакцина сделана россиянами.
Ну это ж не физика, а вот ты вот физикой занимался. И как здесь?
Фундаментальная физика, по большому счету, она находится в кризисе уже давно. Это общемировой кризис. Связан этот кризис с тем, что открывать новые частицы требуются непропорционально большие новые энергии. И вот, кстати, одна из песен, которую мы еще не записали для текущих альбомов, не для оперы, она как раз именно об истории развития ускорительной физики во второй половине 20 века и начале 21-го. И, по сути, вот бозон Хиггса, который был открыт в 2012 году, это, возможно, последнее серьезное открытие на многие даже десятилетия вперед, потому что, чтобы поймать что-то из теорий, которые объединяют хотя бы три взаимодействия в одно, допустим, может быть, уже нужно строить ускоритель космических размеров. И об этом же песня «Последнее кольцо», в частности.
Людям, которым нравится произведение комплексных чисел, какие ты можешь порекомендовать аудио-видео произведения в схожем жанре? На русском, на английском языке?
Ну вот, недавно меня потряс фильм «Восход Эдерлези». Значит, в английском прокате он шел как «Восход АИ», «Восход искусственного интеллекта», «Rising of AI». Значит, это сербский фильм, но не тот сербский фильм, который имеет именно такое название, значит, в котором много есть отсылок к «Солярису» именно в варианте Тарковского, но уже на новом уровне. Там летит космический корабль «Альфа Центавра», но космическая часть там показана намеренно топорно. Фильм в общем не об этом. Там летит космонавт, отчасти человек каких-то таких несколько консервативных взглядов и вкусов. Значит, и с ним летит девушка, которая полностью является роботом. Это даже, хоть и говорят киборг, но это, в общем-то, полностью искусственный интеллект, у которого есть база о как раз вот том, о чем я говорил в начале, база о сотнях различных характеров людей, о том, как вообще люди вели себя в течение там десятилетий или столетий, с биг дата, так сказать, да, и она может, в принципе, этому герою-человеку на любое его действие, на любое его желание заранее, по сути, его уже предчувствовать и реагировать оптимальным образом так, чтобы ему это оптимально понравилось. Ну, понятно, закон жанра, ему это не совсем нравится, потому что это слишком идеально, он говорит, что это машина, это же не человек, и почему-то имеет иллюзию, что, изменив его поведение, ее можно сделать человеком. Это в каком-то тоже аллюзия на грехопадение, этот фильм «Восход Эдерлези». Эдерлези – это название корпорации, которая разработала этот ИИ, в которой хранятся все эти базы данных, и, в принципе, это не та ситуация, где ИИ победит мир и восстанет на человека. Его просто отключат от этих баз, а корпорация управляется людьми. Корпорация управляется, ну, может быть, самыми могущественными людьми на Земле. Это тоже такая ирония по поводу ИИ, которая захватит мир. ИИ захватит мир, может быть, но он его захватит не для себя, а, опять же, для каких-то людей, самых могущественных, самых богатых. Очень много слоев. Очень много слоев, и история во многом напоминающая историю Миленевского и Азгуту. Когда поначалу она ведет себя к людям полностью доброжелательно, пытается делать, чтобы всем было хорошо, а люди пугаются этого и решают ее перепрограммировать по-своему, подделать под свои представления о том, как должно быть правильно. И после этого она начинает вести себя, скажем, странно. И это вот в «Восходе Эдерлези» вот этот вот сюжетный поворот, он ну, практически один в один, как у меня. Тоже есть искусственный интеллект с женским голосом, но там даже еще и с внешностью женской. Очень гениально сыгранный, кстати. А потом человек решает, что надо перепрограммировать, что как-то это слишком все равно не по-человечески, недостаточно она понимает людей. На самом деле она понимала очень хорошо. Очень хорошо понимала. Вот. Потом, что еще могу посоветовать? Из фильмов вообще 10-х годов мне тоже очень интеллектуальными показались два сериала про римских пап. Это сериал «Новый папа», точнее «Молодой папа» и его продолжение «Новый папа». Ну, скажем так, даже для какого-то, так сказать, кино не для всех, я бы сказал, что это невероятное по интеллектуальности кино, мне показалось. Тоже, опять же, кино в первую очередь про людей, про реальность нашего мира, про то, каково современные тренды в религиозном мышлении западном, о том, что, допустим, высокопоставленные католики – это совсем не то же самое, что и, ну, не то, что не фанатики, то есть это люди, которые уже давно верят совсем иначе, чем представляет себе пастор. И вместе с тем это вовсе не обязательно какие-то просто чиновники там от церкви, как некоторые думают. Истина, она даже не посередине, истина, она радикально сложнее. И этот фильм, кстати, интересно, что первый его первый сезон, новый молодой папа, его в 96-м году в Ватикане не разрешили снимать. Ну, думали, мало ли что там покажут. А второй сезон гораздо более откровенный, гораздо более скандальный, в куче, в том числе темы гомосексуализма в церкви католической. И его разрешили снимать, тем не менее, в самом Ватикане, потому что они поняли, что для мыслящих людей этот фильм все равно скорее повернет их в сторону церкви, чем отвернет от нее. Те, кто по-настоящему глубоко его поймет. И еще мне очень нравится первый сезон сериала «Истинный детектив», «True Detective». Он тоже очень интеллектуальный и особенно контрастирует со следующим, во вторым сезоном, который мне показался настолько слабее, что я просто не буду его советовать. Что касается музыки, к своему стыду я ее стал слушать сейчас еще меньше, чем слушал в 2010 году. Я не очень знаю, что слушать, я не очень знаю, где добывать вещи, которые мне бы понравились, которые были бы похожи на то, что мне нравится. И как не смешно звучит, я нахожусь в ситуации, что, господи, что я буду морочиться с поисками? Напишу сам, как хочу, все. Легче сделать самому, как я хочу, чем искать, что кто-то угадает твои идеи и сделает вот примерно так же. Поэтому про кино я рассказал, потому что сам я кино не умею снимать, и там люди мне показали чего-то, что я сам не умею сделать, но оно меня потрясло. В музыке, черт, я лучше буду писать сам.
Ты уже как эксперт по экономике биткоином советуешь покупать?
Ну, по крипте. Да, скорее советую. Конечно, лучше было покупать, когда он долбился около вот этой вот планочки 20 тысяч, не мог ее никак преодолеть. Когда многие люди просто даже не знали, есть ли жизнь выше 20 тысяч. Они думали, что может он как зрелая компания. Вот когда-то он рос, а теперь он дорос до своих пределов масштабирования. И теперь уже... Ну, если это компания, теперь надо просто ждать, что она дивиденды будет повышать, а если это биткоин, то это будет чисто спекулятивный актив. Но нет, он пошел вверх, он дичайше всех обманул, ну, не всех, обманул пессимистов, он уже в январе пробил там 40 тысяч, невероятно совершенно, сейчас приближается к 50 тысячам. Я считаю, что имеет смысл все-таки какое-то количество биткоина всем прикупить. Это... Считайте, что это осторожный инвестиционный совет. То есть понятно, что никаких гарантий нет, что этот рынок непредсказуем, что там случаются пампы-дампы искусственные, там очень много людей есть, которые могут манипулировать рынком. У них просто много биткоина, они могут одной крупной продажи устроить какую-нибудь панику там, или наоборот ажиотаж вверх. Но все равно, мне кажется, общий тренд сейчас будет вверх. Какое-то время он будет вверх. Может быть, он будет даже до конца 2021 года. Может, будет до середины. Но пока что биткоин будет расти. Я, например, уверен, что раза в два он еще вырастет, ну, практически точно. Он вполне может вырасти в этом году еще раза в четыре. Я не знаю. Но для сравнения, я хочу напомнить, что в 2017 году биткоин вырос в 20 раз. А упал потом, по-моему, только в 6 раз. То есть они всякие, все эти пузыри, они кончаются все равно на более высоких отметках, чем было до пузыря. Ну, вот это... Поэтому да, я за биткоин. Я за биткоин и за другие валюты. Покупайте росты альткоинов, покупайте, но все диверсифицируйте. Покупайте по чуть-чуть разного.
Ну вот одно дело спекуляции крипты, а другое дело вопрос. Считаешь ли ты, что все больше и больше онлайн-магазинов подключают крипту и можно купить еду, технику?
Да, именно в этом и была революция PayPal. То, что PayPal взял себе на борт криптовалюты, начнем с чего? На первый взгляд, это просто очередная крупная компания, которая решила, что криптовалюты – это хорошо. На самом деле, аудитория биткоина была где-то порядка 150 миллионов пользователей по всему миру в конце 2020 года. Ну или там в середине. У PayPal аудитория только по там, Северной Америке, по-моему, 300 миллионов человек. В два раза больше, чем аудитория биткоина. То есть достаточно, чтобы каждый пользователь PayPal начал хоть чуть-чуть пользоваться биткоином, и это однозначно вызывает рост курсов, может быть, даже чуть ли не в три раза. Почему? Потому что очень сильно коррелирует курс биткоина с количеством пользователей. Значит, все определяется, в том числе и на валютном рынке, спросом и предложением. Значит, вот предложение биткоина, оно сейчас почти не растет. Вот он как случился этот халвинг в 2020 году. Сейчас инфляция биткоина, вот добывается новых биткоинов в год примерно 1,8%. Вот такая у него инфляция, она с годами дальше будет только падать. А число людей, которые хотят иметь биткоин, оно растет, регулярно растет в разы, увеличивается с годами. На порядке увеличивается. И они хотят, они претендуют на вот те самые выпущенные за это время биткоины. Ради них никто не напечатает биткоинов в два раза больше, в три раза больше, как это может сделать ФРС США по отношению к доллару, например, да, и что и отчасти делает. И поэтому, да, поэтому курсы биткоина растут просто по мере того, что каждый человек новый, который решил попользоваться биткоином хоть раз в жизни, хотя бы просто его положить в кошелек, авось вырастет, он приходит в первую очередь на рынок как покупатель, а не как продавец. И его первое действие обязательно работает в пользу роста курса, а не падения. В этом смысле ситуация асимметрична. Пока будет наплыв новых пользователей, пока на Земле есть много людей, миллиарды, которые никогда биткоин не пробовали, он будет в среднем расти. Но тоже касается и других криптовалют, которые могут гораздо сильнее вырасти. Тот же эфир. Я советую каждому покупать и эфир тоже, потому что это такая уже даже почти не альткоин, а просто такая валюта номер два. А альткоины начинаются дальше. Который, у него тоже еще есть большой-большой потенциал роста. Недавно он преодолел свой рекорд 2018 года вслед за биткоином. Надо не хранить яйца в одной корзине. Думаю, сейчас все валюты мировые будут девальвироваться, потому что их много напечатано, потому что ну, кризис, ну надо поддерживать людей безработных. Я в этом смысле поддерживаю политику печатного станка. Ну вот это последняя мера, это единственная мера. Ну вот лишились куча людей работы и в США, и в России, там, в Германии, или хотя бы работу пришлось поставить на паузу. Ну американцы правильно поступили, они напечатали триллионы долларов новые и их раздали. Да, это приведет в дальнейшем и уже отчасти приводит к девальвации доллара. Да, это ускорит инфляцию когда-нибудь, там через год-два. Ну а так иначе эти люди остались бы вообще без денег и пришлось бы грузовиками армейскими развозить просто пайки. Вот было две альтернативы при этих карантинах. Они выбрали печать долларов. Я считаю, что это не так уж плохо. Но в результате финансисты утратили веру в доллар как стабильный актив. Они не могут просто хранить деньги в долларе. Это как хранить деньги вот в банке, только банки такой стеклянные. Вот. Поэтому все кинулись на биткоин просто потому, что у него крохотная инфляция, и ее никто не увеличит.
Okay. Твоя лучшая работа комплексных чисел, лучшее произведение, на твой взгляд?
Вопрос интересный. Потому что понятно, что я занимаюсь музыкальной деятельностью более 20 лет. Вот. И, ну, в принципе, группа, проект, как нечто большее, чем я один, тоже существует более 20 лет, с конца 90-х. Хотя состав менялся постоянно, и сейчас вот изначального состава я там один. Хотя вот, ну, вот рекордсмен по времени деятельности у нас после меня это Арей, которая, значит, примерно 16 лет с нами писалась. Сначала Виктор Аргонов прочит, а потом в комплексных числах. Ну вот в 2019 году она ушла из группы. Значит, в 2020 году появилась новая вокалистка Оливия, которая, кстати, к тому же известная трансгуманистка в Москве, у которой другие свои проекты, в том числе технического характера. И также и у нас по-прежнему замечательная вокалистка под псевдонимом Лен. Мы записали с 2014 года в вокальных партиях «Переосмысление прогресс», песни там за чертой. Значит, потом, мы 22 век. И вот, надеюсь, еще немало запишем. Но, в принципе, вот эта новая песенка, которую я сейчас пишу. То есть технически сейчас группа – это снова как бы один автор. Двое вокалистов. И, в принципе, также открытость к сотрудничеству ну, с другими, допустим, вот авторами, как в случае с Климковским было. Значит, Андрей Климковский, московский композитор-космист, у которого были некоторые мелодии, которые я сказал, ну, почему бы их не сделать в варианте вокальном? Не заварьировать, не написать тексты, не включить в состав единого произведения. Он тогда в 16 году эту идею очень одобрил. И вот так получилось, мы 22 век, где наполовину музыка написана им. И даже, можно сказать, мелодически, там даже чуть больше от него, чем от меня. Но я все это, из всего этого делал единое произведение, осмыслял, где какая мелодия подходит, что она может символизировать. Вот это вот все я этим занимался. Но его мелодии очень прекрасно пошли. Значит, так вопрос, что какое произведение любимое? Технически по звуку, конечно, то, что делается, то, что сделано, вот начиная с 22 век, я считаю, что это по звуку лучше. Самое именно, если это какие-то танцевальные, условно скажем, танцевальные вещи, то это наиболее качающие из того, что у меня получалось сделать. Это тот звук, который... Ну, наверное, могли бы уже сейчас, скажем, взять на радио, если бы это было так актуально, как в те времена. А то, что мы делали, скажем, в начале нулевых, это, ну, такое звучало, как, ну, домашние поделки такие. Многие люди тогда, вот тоже появились компьютеры, появились музыкальные редакторы, начали вдруг осваивать музыку, начали пытаться что-то писать сами. Вот. Что касается, ну, вот да, про мелодии. Ну, одна из моих любимых мелодий, это все равно остается «К призрачному свету». Это в свое время я считал это прямо любимой мелодией, которую я написал. Хотя, может быть, смысловое наполнение, причем и по моему мнению, и по мнению Ариэль, может быть, у этой песни жалко, что она оказалась про любовь. Можно было что-то там более серьезное сделать, но вот так она сюжетно вставилась. В целом, очень нравится вот именно сама тема русалочки из «Русалочки», которая фигурирует и в песне «Их жизнь», и в песне финальная, как там называется, «Жди этот день». Это, по сути, вариация на нее. Если брать более поздние вещи, то, конечно же, это тема мечты из «Переосмысляя прогресс». Вариация на нее, тема любви, которая есть, сильно представлена в песне «Там за чертой». Ну, фактически, это вот припевы вот эти вот, где много всяких септаккордов. Что касается более позднего, «Время придет», «Тысячи лет назад». Вот «Тысячи лет назад» — это песня, которую я очень-очень долго, больше, чем другие, когда она делалась, просто сам себе прожужжал ей уши, крутил. Потом оказалось, что так же делали некоторые другие люди. Потом оказалось, что эта песня нравится детям 3-5 лет. Ну, хотя она про, как бы, можно сказать, про астроинженерию и вообще про очень хардкорный, скажем, далекий трансгуманизм, в том числе там про то, как гасят звезды во Вселенной, чтобы зря не тратилась энергия. И, может, еще по каким-то другим причинам. Отчасти эта тема была в клипе «Неизбежность». Здесь она с другой стороны подойдена. Мне такие строчки. Там есть «Вместо пламенных звезд и тенистых берез строить мир, где не будет слез». Вот это ключевая строчка этой песни. Я ее очень люблю. Для меня это в каком-то смысле осенью 19-го года. Это была песня... Какой-то такой прорыв, какое-то ощущение выхода на новый уровень, где снова можно много творить, несмотря на то, что как раз вот перед этим из группы ушла Ариэль. В каком-то смысле песня «Тысячи лет назад» я доказал себе, значит, и нашим слушателям, ну, и Лен, конечно, тоже, но я думаю, что для Лены так все понятно, что мы можем творить великие вещи сами. Да, это звучит как самохвальство, но я тут подхожу как слушатель сам по отношению к себе. Я эту песню очень-очень люблю. И вот оказалось, что я не одинок в этом. Ну, я думаю, что еще много хорошего будет написано.
Вот Станислав Лем и...
А, ну вот, все-таки нет, надо отметить, конечно, я делал опросы на предмет любимых песен из недавних лет, и, конечно, можно выделить «Воздух снов». Да, «Воздух снов» — это песня, которая раскрывающая вот именно эмоциональную, драматургическую сторону «Мы 22 век», наверное, сильнее всего, сильнее даже, чем финальная песня. Вот «Воздух снов» — это песня, в которой самое-самое главное высказано эмоционально, что я хотел сказать эстетически.
Вот у Лема есть «Разумный океан», в твоих произведениях тоже неоднократно упоминается, чтобы хорошо бы слить всех людей, как-то объединить и чувствовать друг друга, понимать. И в «Кабале» еще у них тоже есть такая тема, что вот они говорят, что мы придем к единому сознанию, будет один человек. Вот как-то это, может, у нас в бессознательном у людей есть такое стремление, желание к объединению?
Да, это очень важная тема, которую я... И, кстати, в Евангелионе эта тема есть. Uh-huh. Хотя она там показана мрачно, на первый взгляд кажется, что это какой-то эскапизм, убить всех людей на земле, потому что они делают друг другу зло и все такое. Меня тогда эта идея скорее шокировала, чем как-то соблазнила. Значит, что касается вот этой вот вопроса, это именно вопрос, которому будет посвящена новая опера. Значит, вообще как развивались события, моих отношений с этой идеей. Идея о том, что в принципе, может быть, мы все, а одно существо просто в разных жизнях, последовательных и параллельных, она ко мне пришла еще в начале нулевых, как, в принципе, теоретическая, философская возможность. Потому что решение проблемы других «я», problem of other minds, это одна из серьезнейших проблем философии вообще с давних времен, когда вот, ну, наверное, со времена нового времени, когда появился солипсизм, и как возможная альтернатива и солипсизму, и традиционной точки зрения, появилась идея, что, может быть, как бы солипсизм и верен, но не так, что все остальные «я один человек», а все остальные «зомби», а наоборот, что все люди – это «я», и в этом смысле солипсизм, и нету проблемы других «я». Значит, и мы 22 век, я эту идею показал как гипотезу. То есть да, люди срослись мозгами, люди управляют дистанционно управляемыми роботами, они на самом деле тоже творят прогресс, двигают науку, просто у них сейчас мозги в банках сидят, так безопаснее, кажется. Значит, но вот идея о том, что не только эти мозги, а о том, что вообще все живые существа, а может даже вообще вся материя Вселенной, это вот один такой пантеистический бог, у которого, который забыл, у которого нету мозга единого на всю Вселенную, то есть он все чувствует, но обдумать это могут лишь отдельные юниты, отдельные вот эти вот тела. Там человек, я могу осмыслить то, что в моей голове происходит, да и то не во всей голове, а в той части, которую, ну, как бы, вот я там называю нейрокоррелятом сознания. Ну, это, в принципе, общепринятая терминология, нейрокоррелят сознания, но обычно их подразумевают в более таком упрощенном ключе, чем у меня. А другой человек может рассказать о какой-то другой части реальности, которая у него в голове находится. Но это все части единой Вселенной, которая есть Бог, и каждый человек, по сути, есть такой Бог, в момент, когда он просто как будто играющий в такую многопользовательскую игру, и когда он играет за одного из юнитов, он забывает, что другие юниты – это тоже его. Он думает, что это NPC какие, ой, или как это называется. Да, что это NPC или это просто какие, как минимум другие плееры. Вот я долгое время эту идею рассматривал как интересную очень гипотезу, которая принципе, возможно, но нужно многое додумывать, нужно много исследований, чтобы проверить, так это есть или нет. И даже отчасти и это мы в 22 веке, я запихал эти рассуждения ценой, к сожалению, удобства для прослушивания, потому что некоторым приходится просто останавливать и читать эти тексты. Значит, в декабре 2020 года я иначе взглянул на эту идею. Я вдруг подумал, что если мыслить не с точки зрения именно аналитической философии, а с точки зрения просто, допустим, даже возрастной психологии, да, то как будто бы эта идея, она на самом деле естественна. Просто в какой-то момент мы от нее отказываемся. Отказываемся из чисто прагматических соображений. Ребенок обнаруживает в какой-то момент, что другие люди видят и знают не то же, что и он. И, например, что в мире возможен обман. Ну и что в мире вообще возможны и агрессии, и убийства, и нападения. Разумеется, в таком мире невыгодно считать, что другое, все другие существа – это тоже ты. Ну, ты же не стал бы на себя нападать, наверное, кажется так. А на самом деле эта модель объясняет. Понятно, что мог бы и сам на себя напасть по незнанию. Потому что если человек хотя бы размышляет об этих вещах, то волк, который нападает на зайца, он не философствует, он не думает, что заяц – это часть его. Вот. И мне стало казаться, что эта идея естественна, что само представление о том, что в мире есть кто-то не я, это в каком-то смысле оправдание для дегуманизации. Оправдание, чтобы считать, что вот этот человек не такой, как я, и он вот немножечко хуже, чем я. Хоть немножечко он хуже, чем я. Не только тем, что я его напрямую не чувствую, своя рубашка ближе к телу, это-то ладно. А и какое-то вот такое вот идеологическое некоторое пренебрежение. Вот эти вот чужой, чуждый, непонятный, стрэндж. Как человек, которого не просто мне непонятен, но его даже и не надо пытаться понять, да? Вот самый такой характерный образ вот такого вот «не я», выраженного «не я», выраженного «чужого», это, конечно же, кинематографические злодеи. Когда личность этого персонажа настолько дегуманизируется автором, какой-нибудь безумный ученый, там, да, который хочет там покорить мир, и он одиночка, и мы начинаем верить, что он не стремится там, к какому-то счастью для себя, продолжительности жизни. А у него вот самоцель – поработить мир, и вот, или даже самоцель злодейства какой-нибудь. Какой-нибудь там Джокер, допустим, в «Бэтмене». И в этом смысле интересный фильм «Джокер», который не про Бэтмена, который недавно вышедший. Многие его смотрели. Где человек просто имел психическое заболевание. И поэтому там начинал, по-моему, в неуместные моменты смеяться и так далее. И общество его притесняло. И это примерно было показано то, каким, может быть, мог бы быть Джокер на самом деле. Если попытаться его понять, попытаться на него взглянуть как на человека, а не как на картонного злодея. Вот этот дискурс мне сейчас очень нравится, очень интересен. И мне кажется, что когда мы... Если вдруг человечество, или отдельный человек, благодаря огромным каким-то психологическим, даже не теориям, а просто базам знаний, дойдет до того, что он сможет насквозь, грубо говоря, видеть любого человека, с которым он встречается, и тот человек навстречу ему открываться и говорит: да, действительно, ты меня правильно понял, да, действительно, я так думаю, а вот тут вот ты чуть-чуть ошибся. А может быть, после этого вдруг естественно для людей станет, да, относиться к другому человеку как к самому себе. Это не значит заботиться о нем как о самого себе. Заботиться ты все равно будешь больше о себе, потому что ты себя на порядке лучше знаешь. Но если ты понимаешь в целом общие принципы, как функционируют другие все люди, особенно другие, допустим, даже животные, тебе очень трудно будет сделать этому человеку зло. Я не знаю, может, его даже невозможно сделать, если эмпатия, допустим, полная, да? Если ты просто просчитываешь результаты своих действий правильно, и ты видишь, как будут страдать люди вокруг тебя от твоих действий, вот я не знаю, может быть тогда психологически и невозможно совершить зло, потому что это предвкушение ты чувствуешь через тот же дофаминовый механизм, как и через предвкушение своего будущего состояния. Одинаково нейрофизиологически это возможно срабатывать. Я не знаю эту деталь, может быть, я немножечко ошибаюсь. Но мне кажется, что если ты полноценно предвкушаешь, предвидишь дальнейшее состояние другого человека, то ты будешь заботиться о том, чтобы это состояние было счастливым, так же, как когда ты предвкушаешь свое собственное будущее состояние. Просто автоматически, механически, ты не можешь поступить иначе.
Многие вегетарианцы, наверное, вот им жалко животных, они прям чувствуют, сочувствуют коровкам.
Ну, я сам по поводу вегетарианства, веганства, я считаю, что нужно думать в первую очередь не о том, что мы убиваем животных, потому что мы их выращиваем. И они не знают, что они смертны, они об этом не грустят. Но их надо содержать в хороших условиях. Надо, чтобы они были счастливы. И в этом смысле я думаю, что деревенские коровы живут неплохо. Они не пытаются убежать из дома, их защитили от хищников и так далее. А вот на как бы свинофермах, птицефабриках, ну да, там есть большие вопросы. Есть большие вопросы. И тут я считаю, что вот сюда вот веганам и стоит направлять свои основные усилия не на то, чтобы там, допустим, меха запретить там, или там всем стать вегетарианцами, перестать еду мясную есть, а для того, чтобы именно вот гуманно, в данном случае, да, по-человечески, чувствующе относиться к другим животным, не причинять им страданий. Вот что. Как минимум постараться не причинять животным страданий.
Овца всю жизнь волков боялась, а съел ее пастух. Я вспомнил такую фразу.
Очень классно. Очень классно и как шутка, и как философская мысль. И как именно высказывание, как афоризм короткий.
Еще, да, я вспомнил, раньше. Я боюсь не того робота, который пройдет тест Тьюринга, а я боюсь того робота, который его сознательно завалит.
Да, об этом мы с тобой говорили, ты в комментариях это писал. Я могу на это ответить чуть-чуть. Мне кажется, что это интересная мысль. В том-то и дело, что робот, который завалил тест Тьюринга, именно потому недочеловек, что у нас срабатывает инстинкт, отношение к нему как к врагу, то есть частичная дегуманизация. Нам эволюционно невыгодно ему сочувствовать. Даже если у него чувств нет, нам даже эволюционно невыгодно рассуждать на эту тему. Нам эволюционно выгодно убить его, потом смотреть, долго изучать чертежи, чтобы этого не случилось. То есть робот, который намеренно темнит, который намеренно пытается показать себя чуждым, он получит в ответ отношение как чуждым. Вот еще один пример дегуманизации, который прямо так и назван, это фильм «Чужой». Специально показывает, что вот есть безумное какое-то существо, которое непонятно, что ему надо, что оно хорошего хочет. Ну, плохого оно делает явно. Поэтому надо его просто убить и забыть об этом. Так работают, в принципе, и механизмы пропаганды на войнах, Великой Отечественной, сколько творилось и действий, и пропаганды, чтобы представлять врага недочеловеком. Ну, естественно, началось с германской стороны, там была даже специальная книжечка такая про русских, называлась «Унтерменш», «Недочеловек». Вот. И это вот проблема, вот я как раз хочу писать, показать, что возможно ли общество, вот пока еще на этих людях, но все-таки с усиленным интеллектом, с большими знаниями, большим возрастом, уже с технологиями омоложения, но пока еще вот в этих вот телах, с этими мозгами, могут ли они начать относиться все друг к другу, ну действительно, ну можем сказать по-братски, да, не абсолютно там как к себе, но по-братски, допустим, мир, в котором выгоднее дружить. Пусть даже цинично рассуждая на эту тему, что это всего лишь выгодно, Ну, дружить, а не враждовать. А для этого нужно понимание. Я хочу показать, что мне кажется, такой мир возможен, мы к нему идем.
Я вспоминаю на одном известном сайте, не помню, на каком там был такой задан вопрос. Предложите самый красивый, изящный способ, как умный дом может убить своего хозяина. И я помню, это было на английском языке, и там один из топовых ответов был немножко поменять ему диету так, чтобы он быстрее помер.
Немножко, ну, там капельку, там цианистого
калия. Но если умный дом знает ДНК человека, то он может быть знает, может быть, ему нельзя есть помидоров, а человек сам этого не знает, каких-то особенностей.
Да, помидоров. Несомненно, просто потом придут люди и, значит, из танков этот умный дом завалят, потому что, черт, они поймут, что эксперимент не удался. Нужен другой умный дом, который будет еще и добрым.
Или вот то, что сейчас в Китае вводится система, что у каждого гражданина будет свой рейтинг, и, например, беспилотный автомобиль, если будет такая ситуация, что нужно повернуть влево и умрет бабушка 70 лет, или повернуть вправо и умрет девочка 7 лет, или поедет прямо и умрет водитель, то машина в эти 5 миллисекунд должна будет принять какое-то решение, кто более ценен для общества. И, ну, автопилот, разумеется.
Значит, тут я сразу скажу такое возражение. Да, много было разговоров на эти темы, как аргумент против даже утилитаризма, что вот типа, если действительно бороться за всеобщее среднее счастье, а не каждый за себя, то, может быть, все среднее счастье окажется и больше, но получится вот такие вот ужасные ситуации, что к тебе утром придет милиционер и скажет, ну, так мы тут решили, что твою почку лучше отдать другому там человеку, например, да? А может, тебе лучше обе почки даже отдать, там вот есть более люди полезные для общества. Я скажу так, начнем с того, что если в обществе будет такие законы, это уже само по себе сильно сделает людей несчастными. Оно уменьшит почву под ногами. Человек будет жить постоянно в ожидании, что когда-то его могут хладнокровно убить, и это будет еще и подано как благо для общества. И я думаю, большинство людей скажут, лучше нет. Лучше пусть такого закона не будет. Потому что, может, даже он увеличит среднюю продолжительность жизни людей в этом обществе, но качество этой жизни он снизит радикально очень многим. Потому что люди будут просто жить в страхе, что однажды за ними придут. Только придут уже не для ГУЛАГа, а чтобы, ну, просто сразу стеночки поставить или в лучшем случае одну почку забрать. Я считаю, что если такие нормы будут, тем более, что особенно если у людей не будет доверия к этим социальным рейтингам, если его составляет государство, а не смотрится реально, скольким людям этот человек дорог, сколько он хорошего в жизни сделал или не сделал, а будет смотреться, допустим, формальное соблюдение законов, я думаю, что люди будут очень сильно противостоять этим трендам. Вот, эти тренды станут возможными только тогда, когда люди будут доверять этим трендам. Когда они будут понимать, что вот есть автопилот, да, что если я возьму управление себе, то не исключено, что вообще погибнут все, да. А автопилот, ну, хотя бы что-то, хотя бы кого-то спасет, а вот уже люди потом будут рассуждать, правильно он принял решение или неправильно он принял решение. Я считаю, что, кстати, в этом смысле, может быть, Китай не самый плохой пример, потому что в Китае, например, нету такой повернутости очень сильной в пользу нового поколения, значит, в западных странах. Я помню, вот, например, у Стругацких есть, значит, произведение «Далекая радуга», где в результате катастрофы на одной планете первыми стали эвакуировать не физиков, ради которых она была создана, а начали эвакуировать детей, в том числе отрывая их от родителей, предполагая, что они потом в какие-нибудь детские дома пойдут, а родителей вот можно убить. Мне показалось это чудовищным. А в Китае давняя традиция состоит в том, что спасать, как ни странно, нам нужно было в первую очередь стариков. То есть китаец, допустим, 19 века, если он плывет в лодке с двумя детьми и с отцом, и лодка начнет тонуть, у него будет логика такая, что отца уже никто не заменит, а детей мать еще нарожает. Сейчас это звучало бы очень цинично, значит, но вот китайцы, может быть, смогут найти вот этот вот как раз сложнейший этический баланс. Особенно если мы говорим про мир будущего, где человек большого возраста – это не дисфункциональный человек, а наоборот человек, у которого очень большой жизненный опыт, и который потом еще, может быть, 10 человек в жизни спасет благодаря нему. Да, да, возможно, что появятся какие-то решения консенсусные, которые люди не будут воспринимать как какую-то такую гильотину с вероятностью 0,5, а как единственное мудрое решение в очень плохой ситуации, скажем так. Вот, возможно, в такие автопилоты, да, они получат одобрение общества.
Вот 2032 вышло в 2007 году. Это в том же году, в котором первый iPhone вышел. Ну, до смартфона, до iPhone, помню, был Windows Mobile с физическими кнопками.
Ну, концепция смартфона, значит, раньше появилась. Ну, да. Мне как раз не нравятся не физические кнопки. Ну, ладно. Это еще надо, короче. Я, как ни странно, в пользовании техникой, я консервативен. Мне лень осваивать новое. Вот. Но сейчас я буду, потому что у меня уже, скажу страшную тайну, я до сих пор пишу музыку на компьютере, на котором стоит Windows XP, там даже уже не работает Telegram, и вот здесь мы сейчас связываемся с другого компа, с ноутбука. Но я думаю, что когда я буду писать, так скажем, уже саму ткань, уже, грубо говоря, молоточком забивать гвоздики в ткань новой оперы, а не просто придумывать там какие-то тексты, мелодии и так далее, я собираюсь все-таки радикально поменять систему, может быть, и звучание станет покруче, хотя я считаю, что вот уже начиная с, в принципе, прекрасное далекое, это пример того, какое звучание, в какую сторону будет двигаться, возможно, у меня звучание. То есть некоторые говорили, например, что мы 22 век, я несколько забил на бас, там одна бочка звучит, басовый барабан, а вот бас, он слишком глухой, он не рычит. В прекрасном далеко бас уже рычит, в ремиксе на Баха, который потом вышел, тоже бас рычит. Ну, это уже такие моменты звукорежиссерские. Да.
Это старая концепция в научной фантастике. Робот, который может говорить, компьютер, который может говорить. Вот 2032 АСГУ, автоматическая система государственного управления, которая говорит. И вот... Через несколько лет, не помню, в каком году появилась Siri, с которой можно говорить, сейчас окей, Google, Cortana, еще какие-то голосовые помощники. Ну и очевидно, что лет через 20 это будут психоаналитики, как АСГУ, и можно будет что-то сказать о жизни, она даст тебе какие-то околофилософские, вот, психологические ответы, как жить, что делать, как поступить в какой-то ситуации.
Раз восход Эдерлези, вот ровно про это. Вот он ровно про это. Там не просто искусственный интеллект, там искусственный интеллект, который знает о людях, ну, преувеличенно сказать, все. Всех людей видит насквозь, ни на что не обижается, но может как бы из воспитательных соображений как-то с человеком порой и поступить не совсем так, как он хочет. И это тоже сложнейший вопрос, потому что можно ли этому верить до конца, или это когда-то убьет человека, непонятно.
Виктор, ты себя заморозишь? Ты заключил уже договор с какой-нибудь компанией?
Ну нет, я пока что я не хочу над этим заморачиваться. Я все-таки предпочел бы дожить своим ходом, так сказать, угу, до этого всего дела. И если посмотреть, как много изменилось в некоторых областях даже за эти 20 лет, и какой буст сейчас получает биотехнологии благодаря ковидовской пандемии, люди просто вспомнили, что они вообще, блин, смертны, а вообще столько хочется великого в жизни сделать, жизнь хороша, ну, жизнь хороша была бы, гораздо более была бы хороша, если бы была уверена в завтрашнем дне, что завтра ты не умрешь. Ну, кирпич на голову – это еще ладно, но вот есть куча всяких страшных именно болезней смертельных, от которых люди умирают все еще, а не просто от старости. А сама старость, она действительно отодвигается. сама стая же действительно отодвигается, и, допустим, вот если взять какой-нибудь 2060 год, да, то, ну, вот у многих ныне живущие, а может и большинство, да, скажем, людей моего поколения, твоего поколения, ну и тем более взять тех, кто чуть помладше, до 60-го года могут, имеют шанс дожить. Но это с другой стороны, с нашего 20-го года, это так далеко, это еще 40 лет впереди, что будет там изобретено. Я почти уверен, что анти-эйджинг технологии там будут. Может, да, это не будут киборги. Да, еще по-прежнему будут оставаться проблемы контакта биологического и технического. Но, как минимум, людей сохранят там в возрастах или смогут омолодить до возрастов там 30-40 лет, там, может, даже 20, как бы, не только косметологически, но самое главное, чтобы человек сохранил возможность интеллектуально расти, а не деградировать. То есть мир будущего, в первую очередь, я вижу как мир, где будет как минимум в первую очередь побежден маразм. Это мир без маразма, мир, где люди с возрастом развиваются, осваивают что-то новое, может быть, теряют интерес к чему-то старому, но в целом они накапливают знания, они накапливают мудрость, а не впадают в маразм. Вот это было, конечно, очень хорошо. А для этого нужно бороться со старением самим как таковым. Что маразм – это один из симптомов просто старения, изнашивания организма.
Да, я слышал, некоторые биологи считают, что старение – это программа. И это, не помню, кто сказал, что никогда не поверю, что телега и лошадь стареют одинаково.
Вот это до сих пор спорный вопрос, насколько я знаю, среди геронтологов. Некоторые считают, что есть волшебная кнопочка, некоторые считают, что надо просто повреждения все исправлять. Да, трудно. Да, многие повреждения мы до сих пор не знаем, как исправлять. Но, с другой стороны, если целые руки и ноги уже есть, даже там с детальным управлением, и даже там чувак ставил рекорды по бегу, что его отстранили от соревнований, что у него с протезы неспортивные какие-то, слишком хорошо бегать. Я думаю, что дойдет время и до омоложение жизненно важных органов без их пересадки. Но и с другой стороны развиваются по-прежнему технологии искусственных органов. Развиваются. И вот то, что, например, искусственных легких до сих пор это очень проблемная технология. Искусственные легкие есть. То есть просто вкалывают человеку там вены всякие, значит, катетеры и оксигенируется кровь без всяких легких, и никаких этих страшных ИВЛ пресловутых не нужно. Но эта технология еще более геморная в обслуживании, опасная в плане того, что она может дать заражение крови, сепсис полиорганный. По-моему, был рекорд, что 3 месяца человек жил полностью без легких, на искусственных легких. Может быть, сейчас рекорды новые есть. Надо почитать, посмотреть, что за это время изобретено. Но вот, к сожалению, эпидемия ковида показывает, что массово этого пока нет, и об этом даже особо не говорят. Там на прививку кинули огромное ассигнование, а, допустим, на искусственные легкие, полностью искусственные легкие, не особо как бы об этом говорят.
Я несколько месяцев назад видел интервью с девочкой, которой пересадили легкие от донора, от живого человека.
Ну, пересадка легких, да, есть. Но это очень дорого, и это очень, опять же, тяжелая процедура, сложная операция. Ой, хочется очень надеяться, чтобы мы все дожили до времен, когда будут просто какие-то смарт-драгс, которые исправляют повреждения, а не вот эти вот опасные операции, сильные вмешательства.
Как ты познакомился с Ариэль и другими вокалистками? Как это обычно? Это случайно или ты как-то объявление даешь?
С Ариэль я познакомился как раз в клубе любителей аниме в 2002 году во Владивостоке. Значит, с Еленой Яковец, которая тогда же примерно в то же время познакомился, которая пела «Зиму», значит, знаменитую. Вот «Зима» — это тоже одна из моих, конечно, любимых вещей, но именно вот в том, как она получилась как целое. Получилась такая пародия на традиционный романс, но при этом такая пародия, что от нее как бы людей может начать трясти, скажем так. потому что тематика-то не о том, тематика про ядерную войну. С Еленой Ковец я познакомился через тупо объявление в нашей местной Академии искусств. Вот. Потом бывало где-то через знакомых, а, например, Лен, я просто услышал записи, и я понял, что с таким вокалистом совершенно необходимо сотрудничать. Это очень-очень хорошо, это один из лучших вообще голосов в России, который я знаю. А я вообще считаю, что, в принципе, мне наши вокалисты нравятся. Да, пожалуй, может быть, все, с кем я сотрудничал, это одни из лучших голосов вообще в России, которые я знаю. Ну вот, на мой субъективный вкус, как автора и как слушателя. И Лен я уже писал просто, что вот я послушал записи, мне очень нравится голос, а вот у нас есть такие вот наработки песен, не хочешь ли поучаствовать, и получилось очень хорошо.
И при этом, может быть, не все знают, что эти записи происходят удаленно распределенно, то есть ты во Владивостоке.
Теперь уже да. Все записи с Лен записаны дистанционно. С Ариэль мы раньше писались в студиях, а потом она стала писать дома. И это было для нее психологически лучше. Голос шел лучше, чем когда кто-то там присутствует рядом и так далее. Ну вот, например, что касается Алены, с ней вообще интересный особый случай оказался. С ней мы тоже, конечно же, работаем дистанционно. Значит, когда из группы ушла Ариэль, я тоже стал искать, значит, новую девушку, которая будет высокая сопрано, может быть, колоратурная сопрано. Мне нравится, что у нас как минимум двое вокалистов всегда в группе есть, потому что какие-то партии лучше спеть альтом, какие-то лучше петь сопрано. Значит, и вообще, чтобы иногда какой-то диалог сделать, чтобы люди различали. То есть вот эти вот дурацкие сравнения, вот мне у вас такая-то вокалистка нравится, такая-то не нравится. Ну, а это субъективно, каждый человек для себя решает, кто ему больше нравится, но итог в том, что зачастую просто вокалистам обидно от таких комментариев, да, а ничего конструктивного это не привносит. Ну, нравится тебе больше голос, значит, у вот этого вокалиста. Ну, слушай треки, которые я же пишу с разными. Вот, что касается Оливии, мне тоже очень понравился голос. Некоторые претендентки, у меня не получилось с ними сработаться. У кого-то голос просто мне не понравился. У кого-то, ну, пытались сделать записи, и все равно в итоге было понятно, что это не то. Было понятно, что не то. А я, на самом деле, очень волнуюсь за то, чтобы вокал был хорош, потому что это не то, что зависит от меня. Когда критикуют вокалистов, мне становится обидно, потому что я сам не могу это исправить. Если даже там что-то такое, где я сам не слышу ошибки, допустим, вокалист не слышит ошибку, а кто-то говорит, о, это все неправильно, это все плохо. И я понимаю, черт, я не могу на это возразить как автор, потому что я не могу сказать, чувак, ты просто не в нашей целевой аудитории, ты просто не понял, допустим, да? Мне хотелось бы, чтобы наш вокал вообще нравился всем, если честно. Я вот так вот отношусь. И я стараюсь, чтобы было, вот хотя бы с моей точки зрения, было реально классно, чтобы мне самому хотелось переслушивать по много раз. И вот у Оливии это получилось. Значит, и мы с ней пишемся дистанционно, но по скайпу. Uh-huh. То есть оказалось, что для нее очень полезно, когда в реал-тайме режиссируешь. Uh-huh. Режиссура идет. Это усложняет несколько записи, но, скажем так, на порядок лучше дела пошли, когда она стала не сама запишет что-то и потом мне показывает, а когда прямо мы созваниваемся и прямо напрямую обсуждаем. Здесь надо так, здесь я такую-то эмоцию хотел воспроизвести. Вот так мы писали и «Пролегла черта», так мы писали «Прекрасное далеко», так мы будем писать и другие песни. При этом она сейчас, прямо вот сейчас, она интенсивно обучается вокалу, она его дотренировывает, она ходит в учебное заведение, вот. Ну, где-то там дистанционно, но все равно. Поэтому я думаю, что в дальнейшем у нас еще все круче будет, и вот так вот.
Еще интересный момент про музыкальную группу твою Complex Numbers, это то, что лицензия Creative Commons, то есть ее можно, ты разрешаешь ее использовать в своих произведениях, вот она вставлена на Википедии, на Рутрекере в торрент раздачи официальная присутствует.
Ну, торрент раздачи, она не полная. Торрент раздачи не полная, надо их обновить. Это вот то из тех дел, когда я говорю, мне лень заниматься чем-либо, кроме контента, и это моя проблема психиатрическая, которую, может быть, когда-нибудь я ее исправлю, вот, которую тоже есть над чем заняться психологом, психотерапевтом, как меня излечить от вот этой нелюбви к малым делам, так сказать. Малым делам, которые, тем не менее, нужны там, для продвижения музыки, допустим, для ее правильного позиционирования. Но да, действительно, вот недавно я показал, что был выпуск, значит, новостей, посвященный Дню науки или Дню конкретно российской науки, я не помню, значит, в начале февраля. И там использовали один из треков из симфонии «Переосмысляя прогресс». Его использовали... Даже не просто как Creative Commons, его использовали как Creative Commons в квадрате, потому что там не просто ее взяли использование без разрешения, но даже и не сослались на авторство. Но все равно считаю, что это прикольно. Ну, то есть люди, делающие выпуски новостей, причем посвященные науке, нас, получается, знают и используют музыку. Вот, и это в том числе заслуга Creative Commons. То есть люди знают, что я это сделал для народа, так сказать. Я не собираюсь держать эту музыку под замком, пусть покупают диски. Это какое-то чудовищное было бы ретроградство, просто даже не, ну, прагматически неправильное даже поведение.
Ну, и невозможно с музыкой такого жанра заниматься и фулл-тайм, как работой за деньги. То есть есть какие-то донейшены, которые частично окупают оборудование?
Донейшена стало больше. Нет, все равно я считаю, что донейшены это в первую очередь... идут мне за работу, именно музыкально, потому что это большая деятельность. Это большая деятельность. Даже просто хорошо, даже хорошо уже записанные вокальные партии, их смонтировать, выбрать везде для каждого участка самый лучший момент, который спет. Вот мы же записи пишем порой в разные дни. В разные дни, в какой-то день хорошо пошли, допустим, куплеты в какой-то песне, в какой-то день хорошо пошли припевы в этой песне. А в итоге я собираю некоторый конгломерат, некоторую финальную дорожку, в которой все самое лучшее, которая спета лучшим образом, скажем так, обрабатываю это. Короче, это может длиться и пару месяцев, эта работа. Ну, не фулл-тайм, конечно, если я буду 8 часов монтировать вокальные дубли, я с ума сойду. Просто. Ну, или когда-то иногда бывают такие деньки, но это, скажем, один день, а на следующий день я, допустим, эту музыку и не захочу заниматься вообще. Вот. Поэтому, да, донаты идут, и это то, что очень сильно поддерживает, потому что, ну да, но это тоже такая работа. То есть я не хочу денег за копии произведения, но если люди готовы поддержать именно сам труд непосредственно, меня это очень радует. Меня это очень радует. Что это не только фантазия, не только полет фантазии, это технический труд.
Я еще читал, ты состоял или все еще состоишь в пиратской партии России.
Да, да, но я сейчас как бы активизмом никаким не занимаюсь. Но в 2012 году я даже ездил на их съезд. Вот. И моя роль, скажем так, в пиратском дискурсе, как раз в том числе в том, что я пропагандирую, что есть некопирайтные методы монетизации. Сейчас даже это не так, не имеет смысла особого говорить, потому что об этом все знают, что есть система донатов, есть краудфандинг. А тогда была у многих людей иллюзия лет 10 назад, что вот все-таки зарабатывать можно нормально только на дисках, а донаты это такое попрошайничество. Ну вот время прошло, донаты стали больше, существенно больше с тех пор. А диски я решил, что я больше не буду выпускать. Это просто было... Ну, это сделал красивые сувениры во время, когда можно было бы писать музыку. Вот так.
Тебе интересна наука, философия, а религия?
какая-нибудь, как-нибудь.
Ну вот религия, несомненно, отсюда подходит, потому что если мы обсуждаем вопрос о том, что возможно, что я и мое тело – это не одно и то же, и, возможно, даже окажется какой-то вселенский панпсихизм, пантеизм, что много есть существ, которые на самом деле я в других жизнях, это, конечно, уже религиозный дискурс. Это религиозный дискурс, который, в частности, пытается задаться, пытается уже по-современному, уже зная кучу того религиозного, философского наследия, которое было в эти тысячи лет, уже осмыслять и смотреть, какие идеи кажутся наивными сегодня, а какие идеи, наоборот, может быть, близки к современной науке. И вот наука, она на самом деле видит Вселенную как цельное. Она не нашла, чтобы Вселенная делилась на каких-то там отдельно, вот это отдельное животное, это отдельное растение, а это вот колония, но все-таки с этого момента это вот клетки как единые существа есть. А вот тут они раз и объединились в единое сознание каким-то щелчком. Мне кажется, сомнительными эти представления. Мне гораздо ближе идея о том, что, ну, да, Вселенная по большому счету едина. Она заполнена полями, которые не имеют четких границ, переходят друг через друга. Да, есть там максимум этих полей, минимум. Но физика, она скорее склоняет нас к тому, что Вселенная едина. И, может быть, она даже едина в психологическом смысле. То есть после смерти каждого тела у каждого существа остаются все остальные тела, которые еще остались во Вселенной. А может быть, и вообще вся Вселенная. Вопрос, насколько сладко жить камнем, а тем более, допустим, частицы, которые где-нибудь на поверхности звезды находятся, может быть, там ад, я не знаю. Ну, конечно, они не мыслят, конечно, я далек от утверждения, там, что камни могут мыслить и так далее. Нет, я говорю просто исключительно о наличии субъективных ощущений. Возможно, что примитивные ощущения есть у всей материи Вселенной, хотя бы примитивные. Это надо исследовать. И, конечно, здесь мы вламываемся на территорию религии. Здесь, конечно, идет обсуждение не чистой науки, не чистой футурологии. Здесь есть обсуждение, здесь есть диалог с религиями. И я так понимаю, и в той же Кабале, и во многих восточных концепциях тоже было такое представление о том, что на самом деле Бог – это просто сумма всех чувствующих существ. И на самом деле они есть одно. Они есть одно. Просто сейчас они пока еще об этом не знают. Но когда-нибудь они все это переживут тоже. И, к сожалению, переживут все плохое, что сделали окружающим. Потому что окружающие – это тоже они в других жизнях. Поэтому, скажем так, я могу ответить цинично. Я рассматриваю сейчас эту концепцию как весьма вероятную, уже после вот этих вот новых мыслей декабрьских. Но цинично я скажу так. Верна она или нет? Если она будет полезна для того, чтобы избавить людей от войн, уже хорошо.
Избавить от войн, я помню, в фильме «Эквилибриум» после Третьей мировой войны они отменили искусство и обязали всех вкалывать прозим, чтобы без эмоций, чтобы не было агрессии.
Ну, вот я продвигаю другую точку зрения, что эмоции нужны, мы можем уменьшить агрессию. Может быть, даже не надо ничего менять серьезно в человеке, кроме того, что дать ему больше знания, больше понимания, что если ты будешь проявлять агрессию к другому человеку, то в лучшем случае тебе с этим человеком еще, может быть, сотни лет жить на земле или тысячи лет, и что-то, наверное, это неправильно плодить себе врагов. Хотя, к сожалению, я вижу зачастую, как очень умные люди вокруг меня занимаются какими-то очень глупыми конфликтами, просто ради лулзов, что называется. Но в целом-то, конечно, стратегически выгоднее дружить. И когда человек это понимает, то агрессия сама собой уменьшается. Агрессия сама собой уменьшается. А в худшем случае, все зло, которое ты наделаешь, когда-нибудь ты сам же или прямо сейчас ты параллельно это же переживаешь другим человеком и думаешь, что, блин, это вот этот вот плохой, а я-то хороший. Каждый думает, что он хорошим, а остальные, может быть, плохие.
Ну, в кабале называется оправдание сердцем.
Разумнее всего считать, что все хорошие, и все стремятся к счастью. Не к этому, к эквилибриуму, не к нулевым эмоциям, конечно. Это глупость. Лишать человека, конечно, сделать мир, в котором нет войн, но в котором люди несчастны, ну, какой смысл это? Может, тогда их легче убить. Может, тогда пусть живут в форме камня. Да, это, я не согласен в этом смысле с этим фильмом. То есть, конечно, будущее за позитивными эмоциями, за знанием о том, что существует и страдания тоже, а не за отключением эмоций. Вот так я считаю.
Если девушка беременна, и мы исследуем ДНК плода, и мы видим, что он будет злобный член общества, лучше, конечно, его ДНК подредактировать, чтобы он был лапочкой, да?
Да, конечно. Конечно.
Окей.
Потому что ему самому будет плохо жить. То есть я не считаю, что злодеи – это счастливые люди. Злодеи – это зачастую несчастные люди. Только где там причина, где там следствие. Угу.
Твоя фамилия Аргонов – это настоящая фамилия или псевдоним?
Ну, это в паспорте, у меня реально такая фамилия.
Может, это слишком личный вопрос, но вот ты писал про полиаморию, вот так это необычно, это как-то тоже может быть связано с твоей философией, вот размышлениями о жизни.
Попытаюсь сказать максимально в этом дискурсе. Ну, начнем с того, что да, я считаю, что в идеале надо дружить со всеми, как минимум дружить, да. И вот я считаю, что моногамные отношения традиционные в нашем обществе привели к, ну, стали, по сути, некоторые карикатуры на моногамность. То есть, когда люди клянутся себе в любви на всю жизнь, а потом там через 4 года либо разводятся, либо начинают втайне ходить налево, и даже понимая, что это существует, существует некоторый такой заговор лжи о том, что в общем-то, все понимают, но только давайте все это скрывать. Давайте хорошенько скрывать, а если не хорошенько плохо скрыл, то ах, предательство, ложь, измена. Ну, полиамория – это такая концепция, которая просто предлагает как-то реформировать семью таким образом, чтобы не было абсолютной вот зацикленности на одном человеке, и многие люди кончают с собой после несчастных каких-то разводов, разлук, да, лучше просто понять, что, да, может быть, какой-то человек в жизни главный. То есть у меня есть в жизни любимый человек, с которым я живу, как бы, девушка, которую я люблю, и давно с ней. Но мы сразу, как бы, еще до начала отношений, мы договорились, что многие вещи не обязательно делать вместе. То есть, например, секс не является основой совместного хозяйства, например, совместного проживания, любви. Нужно понимание, нужна честность, нужно, ну, желательно восторгаться друг с другом именно как личностями. А, например, сексуальная привлекательность – это то, что у большинства людей в браке длится там, ну, 2 года, там, 3. У кого-то и гораздо быстрее надоедает. И кто-то из-за этого считает, что и, в общем, оказывается, ничего общего-то не остается. Это очень дурацкие и одновременно трагические ситуации. Лучше от них подстраховываться. Я советую всем людям, которые еще не вступили, допустим, в брак, ну, я под браком подразумеваю в том числе просто совместное хозяйство, которые еще не вступили в серьезные отношения, прежде чем это делать, обсудите с человеком на берегу 2 серьезнейших вопроса. А. Хотите ли вы детей? Б. Это то, что вы будете делать в случае, если сексуальное желание у кого-то пропадет, особенно если это произойдет не одновременно. Вот решите заранее, что вы будете делать. И если ответ будет таков, что после этого надо расставаться, а вы хотели любовь до гроба, то значит, вам лучше с этим человеком отношения не заводить. Лучше найти единомышленника заранее. Вот. Ну и также по детям. Я, например, на моих глазах довольно хорошие отношения людей, моих друзей, трагически, с большими травмами, распались просто из-за того, что один из участников пары вдруг захотел иметь детей, а второй по-прежнему не хотел. Вот. Ну, а полиамория – это когда ты просто допускаешь, что, в принципе, ты можешь влюбляться, даже не только иметь какие-то половые отношения, но ты можешь влюбляться во множество людей в течение жизни, если ты как бы не совершаешь ничего аморального к своему уже существующему любимому человеку, а может у кого-то их даже много параллельно, там есть, в принципе, и двоеженцы, там троеженцы, многомужцы в наше время просто, ну, об этом не принято говорить, это неофициально и так далее. Или какие-то просто друзья, которые имеют статус второй жены, там, третьей жены, от которых много не требуется. Есть люди, которые принципиально себя характеризуют как полиаморов, которые исключительно, допустим, для каких-то легких отношений знакомятся и не хотят ни с кем вести, допустим, совместного хозяйства. Но они не против, допустим, вступить во временные отношения с тем, у кого есть совместное хозяйство с кем-то третьим. Очень сложные, там даже всякие таблицы рисуются, математика существует, потому что этим очень часто увлекаются, например, среди московских трансгуманистов, среди движения Less Wrong, Ютковского, много сторонников этого. То есть не стоит считать, что полиамория – это какой-то просто разврат, да, просто поиск, скажем так, оправдания измен супружеских. Это поиск построения более прозрачных и надежных отношений, надежных социальных, где люди друг друга не обманывают. Поэтому уже исчезает гораздо больше факторов, гораздо прочнее становятся некоторые. Для некоторых людей отношения становятся гораздо прочнее, потому что они предохранены от лжи. Да? Человек куда-то там ходит в сторону, но он говорит, что ну, все равно ты у меня самый любимый человек на земле, я тебя никогда не брошу. А это вот просто, ну, как бы мои подруги, допустим, да. И если это все честно и прозрачно, оно может длиться годами, и всем это нравится. Там есть свои сложности, свои коллизии, это не отработанная схема, это, по сути, сейчас идет социальное экспериментирование, социальная инженерия. Я очень уважаю людей, которые этим занимаются, и которые не идут просто по струночке. Потому что моногамные браки, которые я видел среди своих друзей, в среднем там хуже выживаемость отношений, так сказать. Она хуже в среднем, там, где я вижу.
У меня закончились вопросы. Хочешь еще сам что-нибудь сказать, добавить о комплексных числах в своем творчестве?
Я хочу сказать, что нужно это интервью будет сильно монтировать.